То есть фараон был в глазах Бога как зомби. И духовно был абсолютно же мертвецом. Его воля уже была костеневшей во зле, так? Но по правде Божьей что нужно было сделать? Нужно было раз, съесть порошочек и сказать, что так и было, да? Вот, но Бог берет его, оставляет, сознательно оставляет его жить, чтобы на нем показать, вот, что будет с теми, которые злодействуют, понимаете? То есть он заслужил смерть уже сразу, понимаете? Бог говорит, все, а я его пока немножко оставлю. Я покажу, какая моя сила, я покажу на нем мою мощь, и я покажу, что произойдет с моим, что с ним произойдет. Поэтому и сказано в Писании, что Бог ожесточает его сердце. Ожесточает каким образом? Ну, очень просто. Как распущенные, развратные там, дети или распущенные, развратные там, рабочие, да, например, они и развращаются от милости к ним, их отца там, или начальника. Да? Бывает, там начальник слишком мягко подчиненного относится, а подчиненные на шею садятся. Да? Вот. Как раз таким образом можно сказать, что начальник ожесточил их сердце. Так? Чем? Долготерпением. Ну, точно так же и Бог ожесточил сердце фараона своим долготерпением, что он его сразу не стер, понимаете? Вот здесь как раз нужно очень четко вот эти вещи тоже знать. Она тоже есть, но не нам ее судить. Почему? Потому что мы не знаем, мы не можем проникнуть в глубину сердца. Действительно, поэтому мы можем и должны судить о злодействии, а мечтать, молиться Богу, чтобы злодейство было наказано, да? Чтобы оно было уничтожено. А чтобы злодей лучше раскаялся. Поэтому, собственно, молитва у нас была сейчас о заблудших, да, чтобы они вернулись с злого темного пути. Но при этом, мы знаем при этом, да, что если нам хочется мести, это чувство может быть реализовано, но не нами. Поэтому, если кто, кого страшно оскорбил другой человек и не хочет раскаиваться, да, оскорбление не так, как она выдумана и так далее. Вот лично сознательно нанес оскорбление. Потому что у нас часто оскорбляемся мы тем, что не по-нашему поступили. А идет речь именно о том, что речь идет об таком сознательном издевательстве на другого человека. Так? Вот, сказано, мне отомщение, я вас дам, говорит Господь. То есть такой человек получит месть. То есть, что значит месть? То есть получит полное абсолютно справедливое воздаяние. То есть, в строгом смысле месть именно в справедливое воздаяние. Поэтому даже наказание, как называется, возмездие. Так? Вот. Другое дело, вопрос, как это вот будет. То есть, естественно, мы молимся, чтобы Господь и такого человека там привел к покаянию, но покаяние что включает в себя обязательно порядке для него? Не просто изменение. Просьба прощения у обиженного. Просьба прощения у обиженного, простите. Человек не может раскаяться, обидчик, если он не попросит прощения у обиженного. Если имеется в виду именно сознательно оскорблял такого человека, его покаяние просто не может быть принято, понимаете? Ну, точно так же, как священник не имеет права читать и решить и молиться тому человеку, который ограбил, до тех пор, пока тот не отдаст украденное. Он просто не имеет права читать. Понимаете?
Ну,
или он поклянется отдать, да, но при этом условии, собственно говоря, вот, если он не может сразу же отдать. Точно так же и обидчик, если человек сознательно обидит другого человека, он не может получить прощение на таинстве исповеди, и пока не попросит прощения у обиженного. Понимаете? Это обязательное условие покаяния. И всякие попытки там обидчиков там каким-то образом тайным прокрасться, так сказать, там покаяться на исповеди, это самообман. Бог не примет покаяние.
Но справедливость Божия, откуда мы знаем, какая?
А экспериментально можно на своей шкуре попробовать.
Как же тогда слова понимать, кому простите грехи, тому простят?
Это сказано священникам, но опять-таки при том условии, что человек делает соответствующие движения воли, естественно.
В Евангелии от Матфея, когда вот идет эпизод речи Христа о тех, кто хулит Духа Святого,
да.
Как раз имею в виду фарисеи, и в толковании Филактета Блаженного Болгарского, он говорит, что эти, указывая этих фарисеев, хулители Духа Святого, говорит, что у них уже и природа зла, как у демона.
Да.
Здесь как понимать это?
Ну,
в переносном смысле?
В прямом, почему? У демона сама вся природа ведь не злая, у них воля окостенела во зле. Вот, и, кстати, извратило все остальное.
То есть природа их не изменилась.
Да. Бывает такое состояние, когда человек явно враждует против истины. Вот фараона мы сейчас приводили.
То есть это разряд этих...
Да, вот, конечно же, да. Когда человек явно прямо прет против Бога, да? Видит какое-то явное действие Бога, говорит, а, это не Бог сделал.
Это все уже служитель Садома.
Да.
А вот смысл молитвы некоторых святых даже за падших духов, получается. Как Как, ну, чем это вызывается-то? Ну, вот?
Жалостью, которая никакого практически пользы не
приносит. Просто проявление их любви, вот это вот, чистоты души.
И жалости, да.
Жалости.
Да. Ну, а слово Божие не разрешает мать из духа, так что не надо заниматься. И поэтому дальше... И то, что сказано, то, что лукавство в жилищах их и в среде их. То есть они приняли, их норма это лукавство. Их норма это клевета и ложь. Для них нормальным является клеветать на других людей. Для них нормальным является лгать на других людей. Это принято в их среде, понимаете? Вот есть такая, такие среды, да, где человек порядочным остаться просто не может. Поэтому и сказано, что таких людей просто нужно избегать. Понимаете, как чумных. Поэтому и сказано, что человек не должен общаться там с ворами, там, да, с теми людьми.
Смотря какой человек. Мы же сидели, святые люди.
Нет, имеется в виду, что человек не должен сам выбирать себе друзей, злодеев, понимаете? Потому что с кем поведешься, от того наберешься. И апостол Павел прямо побеждает, дурные сообщества портят добрые нравы. Нужно подбирать себе друзей, этим надо заниматься. Например, известно, что алкоголику одно из первых дел, чтобы бросить пьянство, необходимо проверить список друзей, с которыми он дружит. И с некоторыми жестко и грубо прорвать отношения, чтобы больше никогда с ними не общаться. Дьявол нам тоже здесь говорит, не судите, не судимым будете, как вы смеете судить их. Но это говорит дьявол, чтобы человека такого погубить просто. Итак, дальше Давид говорит, я же к Богу воззвал, и Господь услышал меня. Вечером... И рано утром, и в полдень поведаю и возвещу, и услышит голос мой. Избавит миром душу мою от тех, кто приближается ко мне. Если эти злодеи сойдут в ад, я же буду взывать Господа, и Он меня услышит, говорит Господь, через Давида. И говорит он о чем? То, что и услышит он меня когда? И вечером, и рано утром, и в полдень. Я буду возвещать, и услышит голос мой. Знаешь, что Господь молился, вечером, на тайной вечере, да, в Гефсимании, он молился рано утром, когда его распинали, и в полдень он молился на кресте. И вот эти молитвы Господа и эти слова Давида, они стали основой этих трех видов богослужений. Вечернего богослужения, утреннего и полуденного богослужения. Потому что устав церкви знает именно три блока богослужения. Не два, как у нас сейчас на практике делается, а именно три блока богослужения. На основании слов Господа. Он избавит в мире душу мою от врагов, которые приступают ко мне. Кстати говоря, интересное истолкование, что вечер за утро и полудень, что означает? Что я буду молиться Богу и на заре своей жизни, и в полдень своей жизни, и когда наступает вечер своей жизни. Бог меня все равно услышит в любое время моей жизни. Бог остается тем же самым и в старости, и в молодости, да? Он бодрствующий над всем своим творением. Он в мире мою душу избавит от тех, кто приближается мне. Своим миром, своим покоем он защитит меня. Я буду пребывать в покое, и враги мои не смогут ничего мне сделать. Говорит. Потому что многие сражаются со мной. То есть я сам никогда не смогу справиться. Только Божья воля, Божье вмешательство, они способны меня избавить от этого нападения. Услышит Бог и унизит их, сущие прежде веков. Потому что нет им изменения, потому что они не убоялись Бога. Ну, как раз вопрос, который с ним говорит, да? Бог услышит меня и унизит моих врагов, демонов, да, и отстаневших людей. Потому что он сущий прежде всех веков. Он знает об этом до начала всех времен, он стоит над всеми временами, да? Он повелевает всеми веками, он владыка всех времен, в том числе 21 века, знаете, да? Что Бог Отец владычит 21 веку, и не масоны. И он унизит их, потому что нет им изменения, потому что они не боятся Бога. Вопрос о том, как определить, как ты спрашивал, да, Сергей?
Нет.
Как определить, что человек останел или не останел? Почему? Как вот там, зацепка есть или нет? Вот Давид говорит, а у них нет изменения, потому что они не боятся Бога. Когда человек теряет страх Божий, он, значит, становится неизбежно, неизменно укорененным во зле, понимаете? И человеку наплевать на Бога, в такой ситуации на него приходит унижение Бога, вот его кара Бога обрушится на него. Не потому что изменений возможно именно тогда, когда человек хотя бы боится Бога. Ну, я потому что про любовь не говорю, да? Страх Божий – это норма, начало премудрости.
Но он верит в Бога. Это, если человек, он верит…
А может и не верить, может верить, но нет, наплевать на Бога.
Это важно.
А?
Это важно.
Бывают и люди, которые не верят в Бога и враждуют с Ним. Например, Ленин говорил, Бог мой личный враг. И при этом заявлял, что Бога он не верит. Ну, вот просто такое сочетание, да? Но не забывайте, что человек, который идет против Бога, и ему, от него требует здравого смысла, это глупо. Вы знаете, да? С точки зрения слова Божия, синоним безбожника, знаете какой, да? Безумец. Безумец сумасшедший. Ну, например, есть безумец, академик Гинзбург. Сумасшедший Гинзбург, можно сказать, да? Голова атеист в России. Ну, пример такой, да? Итак, и в результате того, что они оказались неизменными во зле, не боясь Бога, Бог простер руку свою на воздаяние. Тогда Бог посмотрел на их сердце, видит, что они его не боятся, Бог сказал, все, хватит, доигрались. Теперь я свою руку протягиваю, чтобы вам воздать. И потому что они осквернили мой завет. А я заключил с ними договор, да? Я заключил с ними союз, а они его растоптали ногами, они плюнули на мой завет, они отвергли мой завет. Ну что ж, они получат мое воздаяние. И они разделились от гнева лица его и приблизились, но сблизились сердца их. Эти злодеи, хотя они были разбросаны от гнева лица его, но их сердца оказались сближены вместе. То есть эти злодеи оказались неисправимы. То есть Бог разбросал этих злодеев по всему миру. Понимаете, да, о ком идет речь? Об иудейском народе. Они были разбросаны в нарушении за то, что они осквернили Божий завет по всему миру. Но их сердца все равно сблизились. Они все равно отвергли Иисуса как Мессию. Они оказались неисправимыми. Да? Их сердце ожесточилось, идя против Бога. Стали слова их мягче, чем масло, но в них скрыты стрелы. Эти злодеи, которые в своих сердцах ожесточились против Бога, у них мягкие масляные уста. Ведь они такие подлизывающиеся, да, такие, кажется, замечательные, кротные, душевными людьми, да? А внутри скрыты стрелы, чтобы убить человека. Вот эти слова очень точно, например, описывают еретиков. Да? Их мягкие-мягкие уста, да? Мягкие, добрые такие, они такие замечательные, душевнейшие люди. Но в них скрываются стрелы гибели. То же касается и богоборцев иудеев, которые, отвергши Создателя, они тоже стали мягкими, замечательными такими, да, душевнейшими людьми. Но при этом у них скрываются стрелы богохульства. Это известно однажды, Авва Паисий имел ученика. Этот ученик пошел по делам в Александрии, возвращаясь обратно, он шел рядом с иудеем. И этот иудей стал ему говорить, что Христос, он не, Иисус, он не Бог, он не Мессия. А тот отвечает, ну, понимаете, он с ним долго разговаривает, причем по-дружески так, дружелюбно. И тот ему отвечает, ну что ж, может, ты и прав, отвечает ему этот ученик. И когда этот ученик пришел к Паисию, тот говорит, а ты кто такой? Пошел вон отсюда. Ну как это кто такой? Я твой ученик. Говорит, я не знаю, какого ученика, ты не крещеный. Ну как не крещеный, говорит. Ну, я не знаю, что ты что там сделал, но ты не крещенный. Дух Святой тебя покинул. Вот, ты отрекся, вот, расскажи, что с тобой было. Оказалось, что он рассказал, что с ним произошло, он говорит, ты же этим словами от Христа отрекся просто. Опять, из-за чего? Заметьте, насколько точно Давид говорит, отрекся из-за мягкости. Мягко так, замечательно, аккуратненько, да? Подлизываясь, ну мы-то свои люди, мы-то все понимаем, понимаете, вот, ну куда же, ну ты ж, мы же не фанатики, ну куда там, да? А внутри стрелы богоборчества, богохульства. И что же нам в такой ситуации делать, чтобы от них избавиться? Вообще говоря, во всех случаях что нужно делать? Забрось на Господа заботы твои, и Он тебя прокормит. И не даст век молвы праведнику. То есть Давид говорит, чтобы не волноваться от нападений врагов, все свои заботы, все свои печали забрось на Бога. И Он тебя сам прокормит. Он не даст никогда праведнику пребывать в смятении. Он не даст никогда праведнику, чтобы он подвергался внутренним какой-то раздраю. Лишь бы он пребывал с Господом. Ты же Бог. Кстати, эти слова очень важно нам помнить, потому что мы все время боимся, а что же с нами будет, что же произойдет, ах, ох, ух. Выучить слова просто наизусть, понимаете? Забрось на Господа заботы твои, и Он тебя прокормит. Не даст вечно, никогда в смятении праведников впасть. Ты же, что же будет с этими грешниками? Мягкими грешниками, замечательными, добрейшими души грешниками. Ты же, Боже, сбросишь их в колодец разложения. Мужи крови и лжи не дойдут до половины дней своих. Я же, Господи, надеюсь на Тебя. То есть эти люди, которые кажутся людям другим, светскими, людям мира сего, да, людям этого города беззакония, кажутся хорошими, идеальными, даже праведниками кажутся, да, часто. Вот, их участь какая? Бог сбросит их в колодец разложения. Короче, в колодец гнили, в студене с истления.
Почему? Потому что они
людей
любили.
За то, что они богохульствовали, за то, что они губили людей вечной гибели. Вот за это они будут брошены в вечный ад. Вечные, они будут брошены в вечные мучения. Страшные слова. Страшные слова здесь. Студенец гибели, студенец гниения. Место, где нет никакого уже просвета, где вечное разложение проклятых душ.
Как же они губили людей?
Они их не любили, они их ласковыми словами губили.
Что-то можно говорить о прирожденном или природном костоседстве, когда вы говорите о таких людях?
Благоприобретенным.
Да.
Да. Приобретенным жесткосердие.
Никогда не бывает таких качеств при рождении.
Нет. И дальше сказано, мужи кровей и лжи не преповедуют дней своих. Я же, Господи, уповаю на Тебя. Льсти, буквально лжи, может быть, даже не лжи, а лукавство. Те люди, мужи, которым нравится проливать кровь, которым нравится это. И тем людям, которым нравится быть коварными, коварно ставить силки людям, они не дойдут до середины своих дней. Чтобы убедиться в том, что это часто эти слова Давида сбываются, вспомните, что было в 90-х годах Российской Федерации. Помните? Пройдите по московским кладбищам, богатым кладбищам. По Митинскому кладбищу, по Ваганьковскому кладбищу. Посмотрите, пожалуйста, на замечательные, красивейшие памятники. Золотые, мраморные, железные, склепы. Да. И посмотрите на даты. Просто даты. Сколько человек прожил, понимаете? Тот человек, который проливал кровь невинную, которому нравилось проливать кровь. Человек, которому нравится проливать кровь. Которому это просто в привычке. И которому нравится быть коварным. Мы видим, что они лежат в могилах, как и обещал Давид. Они не приплавили дней своих. Да, бывает действительно, об этом Давид говорит, что бывают злодеи, которые оставляются Богом. Да, они живут до старости, и кажется, что внешне у них все хорошо. Происходит это по долготерпению Божию или для того, чтобы явить на них гнев Божий, да, вот как с фараоном. Но очень часто бывает и так, как говорил Давид. Действительно, мужи крови и лжи, они не доходят до середины своих дней. Я же, Господи, надеюсь на Тебя. Так завершает Давид свою молитву, потому что в нем источник правосудия, в нем источник и права, и милости, и справедливости. В нем и другое удивительным образом сочетается. И мы должны не строить, как еще раз говорю, да, Бога по своему образу подобию, а вникать в то описание Бога, которое Он сам о себе дал, чтобы не быть наказанными с низвержением в страшный колодец разложения и гибели, которая ожидает все проклятые души. Так, сейчас вопросы. О чем каяться в последние минуты жизни, о чем нужно говорить, называть прежние грехи свои, и чего говорить, мы же всю жизнь каемся. Каяться нужно опять-таки в тех грехах, которые не раскаяны, естественно, который человек не раскаялся, да? Вот, и нужно просить, чтобы Господь сам он оправдал, очистил человека, я даже от тайных моих грехов, которые я забыл. Нужно просить, чтобы Господь сам очистил меня, сделал меня достойным своего царства не за наши заслуги, да, а за свою великую милость, за кровь, которую Он пролил за нас на кресте. В начале церковления мы очень мягко оценили свои грехи перед Богом и ближними. Зачастую называют действия, что происходило, а не грех. Нужно ли еще раз назвать грех своим именем? Но если шла речь об сознательном искажении, а такое бывает, знаете, там человек называет один грех более мягкий, да, вместо другого, чтобы как бы в глазах священника показаться там, да, хорошеньким. То есть это не исповедь, а просто попытка обмана, которую, конечно, естественно, нужно каяться в ней и в грехе по-нормальному. Если же идет речь просто о том, что человек по незнанию назвал грех каким-то иным образом, то здесь не надо переисповедоваться, а просто нужно делать противоположные добрые дела и жить спокойно, по-божьему. Итак, почему Господь попускает исламу действовать и распространяться по миру? Каков его исламосмысл? Да сказано же в Библии прямо, он будет как дитя Измаил, он будет как дитя осел, руки всех на него, руки его на всех. Он будет жить перед лицом братьев своих. Значит, ислама быть щукой в море, чтобы карась не дремал. Понимаете? Вот элементарно, когда люди забывают Бога, когда люди начинают свинячить и пытаются жить на этой земле, строить вечную жизнь, приходит ислам и говорит, все, братцы кролики, напрыгались, доигрались. Помните, когда начались взрывы домов в Москве? Когда люди насытились и решили, что все здорово на земле, вот у нас такая жизнь, как у америкосов получилась, да, замечательная такая, все здорово. Бог сказал, ничего подобного. Жвачка вам не пойдет. Вот это смысл ислама. Поэтому и попускается представитель на земле. Не до слабости христиан. Будут христиане сильные, ислама не будет вообще. Сильными, если не физически сильными, естественно, да? А сильным духом. Сильной любовью, милосердием, кротостью, смирением, мужеством, рыцарством, благородством, другими христианскими добродетелями. Сейчас мы с вами